в мире природы. В сегодняшней передаче вы услышите разговор с коровой о секретах получения молока.
А также узнаете о муравьях, которые доят гусениц, как коров.
Здравствуй, ты знаешь, кто я?
Конечно, по одному мычанию можно узнать. Корова, будь здорова.
Меня зовут Буренка.
Это потому, что ты бурая?
Да, бурая, и притом с белыми пятнами.
Очень симпатичная.
Спасибо.
Буренка, а какой ты породы?
Я молочной породы.
Хозяйка твоя, наверное, доит тебя два раза в день, правда?
Правда. Ежедневно, утром и вечером.
И сколько ты ей даешь молока?
Примерно 20 литров каждый день.
Ого, неплохо.
Да, это на уровне мировых стандартов. Но мне далеко до мировых рекордов. Ведь существуют коровы, дающие 60, а то и больше литров молока в сутки.
Интересно. Один наш знакомый говорил: «Не понимаю, как это получается, что бурая корова ест зеленую траву и дает белое молоко?» Казалось бы, смешной вопрос, но не так-то легко дать на него точный ответ.
Действительно, нелегко.
Буренка, а ты могла бы об этом рассказать? Как получается молоко из травы и сена, съеденного коровой?
Хорошо. Это потому получается, что Бог создал молочную фабрику в моем организме.
Молочную фабрику?
Да.
Интересно бы узнать, как она работает.
Как? О, это очень сложно. Очень сложно устроено. Творец сконструировал миллионы крошечных клеток в моей молочной железе, каждая из которых занята только одним – производством молока.
Значит, каждая такая крошечная клетка – своего рода молочная фабрика?
Да, своего рода, и их миллионы в моей молочной железе.
Миллионы? Спроектировать и построить одну фабрику очень сложно, но создать миллионы фабрик и притом достичь такой согласованности их совместного труда – невероятно сложно. Это работа великого создателя. Буренка, корм, который ты ешь, и вода, которую ты пьешь, усваивается твоей кровью?
Конечно, усваивается. И кровь несет питательные вещества тем самым клеткам моей молочной железы, находящейся в вымени.
Ясное дело. Значит, если ты не ешь и не пьешь, не можешь давать молоко...
Да это уж, конечно, что за вопрос. Вот почему я выпиваю около 100 литров воды в день.
Ничего себе, 100 литров в день.
Да, чтобы дать 20 литров молока, я должна выпить примерно 100 литров воды.
И вода эта усваивается кровью и через кровь поступает к твоим молочным клеткам. Правильно?
Правильно говоришь. И клеточки эти тогда начинают работать и производить молоко.
Понятно.
Да, и когда они молоко выработают, каждый из них разбухает, становится больше, и мое вымя увеличивается, потому что в нем накапливается запас молока.
Я видела, как хозяйка, перед тем, как доить, поглаживала коровье вымя.
Верно. И это побуждает оболочку каждой молочной клеточки сокращаться, выделяя молоко.
После этого корова остается подоить,
чтобы молоко и сливки, и сметану получить.
Также масло и сыр.
Простоквашу и кефир.
А я больше всего люблю сливочное мороженое. Буренка, а правда, что в желудке у коров происходит что-то совсем необычное? Расскажи нам, пожалуйста, об этом.
Пожалуйста. Мой желудок не такой, как ваши. У вас, людей, в желудке только одна полость, а у меня их 4.
У тебя целых 4 отдела в твоем желудке? Это еще зачем?
А затем, что я ем...
Траву и сено.
Это верно. И для меня нужен особый желудок, способный расправляться с этим подножным кормом.
Хорошо. Расскажи нам сначала и по порядку, как съеденная тобой трава превращается в молоко.
Прежде чем траву съесть, ее нужно сорвать и разжевать.
Ну и что?
А у меня верхних передних зубов-то нет. Так что приходится рвать траву с помощью верхней губы и нижних передних зубов.
Ах, вот оно что! Я видела, как ты это делаешь. Набиваешь полон рот зеленью.
Да. Затем я проталкиваю траву к моим надежным задним коренным зубам, которыми ее и пережевываю.
И разжевав, заглатываешь первый отдел твоего огромного живота.
Верно. И знаешь, как этот первый отдел называется?
Нет.
Называется он рубец.
Рубец? Странное название. И большой он, этот рубец?
Примерно 3/4 всего желудка.
3/4?
Да. Ведь в нем должно содержаться огромное количество воды.
Еще бы, там поместится. Хорошо, что же в нем происходит в этом рубце?
Проглоченная мною, там подвержена брожению.
Брожению? Почему?
Вода, которую я пью, и трава, которую я ем, нагреваются внутри моего желудка.
А у тебя внутри высокая температура?
39 градусов тепла по Цельсию.
Ну и что?
И это нагревание вызывает рост бактерий.
Не понимаю, зачем тебе бактерии?
Не понимаешь, а ведь это специальные бактерии. Создатель запроектировал их для производства витаминов.
Не шути. Каких витаминов?
Всех витаминов, а в особенности витамина В.
В для буренки?
Вот именно. Этот витамин В попадает в мою кровь и помогает мне быть сильной и здоровой.
Здоровой? Это хорошо.
А еще Он помогает мне производить высококачественное молоко.
Прекрасно.
Между прочим, у меня в желудке есть еще кое-что, кроме бактерий.
Неужели?
Да, еще нечто живое.
Правда? Живое? На кого похожее?
У меня там огромное количество протозоа, простейших одноклеточных существ.
А, это такие микро-микроорганизмы, которых можно увидеть только в сильный микроскоп.
Совершенно верно.
А как они попали к тебе в живот?
С водой, которую я пью, и травой, которую ем.
Все ясно. А они не вредные, эти протозоа?
Ну, нет. Они запланированы создателем для хорошей цели.
Для хорошей цели? Для какой?
А вот для какой. Тысячи протозоа поедают некоторых бактерий в моем желудке.
В твоем желудке они сидят, и нужных тебе бактерий едят? Значит, за твой счет они живут?
Да, но через несколько минут за их счет жить буду я.
Как так?
А вот как. Когда пища достигает последнего, четвертого отдела в моем желудке, кислота...
Ты имеешь в виду пищеварительный сок?
Именно. Он убивает протозоа.
Ну и какая тебе от этого польза?
А дело в том, что мертвый протозоа, поедавший бактерии, теперь превращается в чудесный высококачественный протеин. То есть белок.
Белок? Это здорово. Наверное, затем этот белок попадает в твою кровь, делая тебя сильной и здоровой. Верно?
Верно. И кроме того, он помогает мне вырабатывать молоко, полезное для здоровья.
Отлично. Буренка, ну и что происходит дальше? После того, как твоя пища попадает в рубец, первый отдел твоего желудка, и там подвергается брожению.
Большая часть пищи поступает дальше, в следующий, меньший отдел моего желудка, который называется сетка.
Сетка? Тоже странное название. Что же там происходит?
В этом отделе номер два есть такая специальная мышца, которая сбивает часть пищи в комок и выбрасывает обратно в мой рот.
И ты ее снова жуешь?
Представь себе, жую не торопясь.
Так вот откуда взялось выражение «пережевывать жвачку».
Да, вот откуда.
Зачем же ты жуешь пищу второй раз?
А пища-то у меня какая? Нужно иметь терпение и разжевать ее как следует.
Для лучшего пищеварения.
Вот именно. И когда я проглатываю ее второй раз, это уже окончательно.
И теперь, проходя через первый и второй отделы твоего желудка, она наконец попадает в третий?
Верно. Третий отдел называется «книжка».
Надо же! Отдел желудка называется «книжка». И кто только такие названия придумал?
А это надо вас, людей, спросить, кто их придумал.
Скажи, Буренка, а что там происходит в этой книжке?
В книжке жвачка выжимается.
Выжимается?
Да. Мой создатель сконструировал там мышцу, который выжимает из жвачки влагу.
А, Это как пресс в стиральной машине, выжимающий мокрое белье.
Точно.
И что потом?
А потом пища поступает в последний отдел моего желудка, который называется сычуг.
Сычуг, отдел номер 4. А, ты уже кое-что говорила про него. Не там ли находятся сильнодействующие пищеварительные соки?
Совершенно верно. Там-то пища подвергается окончательной обработке, она полностью переваривается, после чего содержащиеся в ней полезные вещества могут быть усвоены моей кровью.
Ты говорила, что там же убиваются протозоа, и они превращаются в очень полезный для тебя протеин.
Правильно. Это все там же, все там же. И туда же, в 4-й отдел моего желудка, поступает много-много литров теплой воды. И вода эта усваивается кровеносной системой.
Понятно. А затем через кровь она попадает в вымя, где специальные клеточки, производящие молоко, начинают работать и превращают ее в чудесное полезное молоко.
Все правильно, все правильно. Молодец.
Тебе, Буренка, за интересную беседу.
Пожалуйста. Кстати, не хочешь ли стаканчик свежего молока?
Большое спасибо.
Дорогие друзья, вы любите коровье молоко? Я люблю. Я знаю, что многие его любят. Трудно даже представить себе, как много литров молока выпивают ежедневно люди на всем земном шаре. А сколько полезных и вкусных продуктов получается из молока? Творог, простокваша, сметана, кефир, сливки, масло и сыр. Но мало кто из нас задумывается над тем, как получается само молоко из травы и сена, съеденного коровой. Какой это сложный процесс! Людям даже трудно понять и описать его во всех мельчайших подробностях, не то что повторить или изобрести нечто подобное. Кто же изобрел молоко? Кто его создал? Очевидно, Создатель, который мудрее людей, это великий Бог, Творец всего живущего.
Дорогие друзья, задумывались ли вы над тем, насколько сложно устроен мир живой природы? Чего только нет в природе. Например, слышали ли вы о муравьях, которые пасут и доят гусениц, как коров? Никогда не слышали? Сейчас мы вам о них расскажем. Речь идет о гусеницах, живущих в сосновых лесах на юге Мексики. Гусеницы эти представляют собой личинки редкой разновидности бабочек. Охраняют их и заботятся о них муравьи, которых называют муравьи-плотники, за то, что они живут в дуплах, сделанных ими в древесине. Целый день муравьи-плотники держат подопечных гусениц в своих норках, так сказать, в заперти. Дверями служат маленькие комочки глины. Причем каждая гусеница охраняется несколькими муравьями. Но когда солнце заходит, муравьи-охранники открывают глиняные дверки и выползают наружу. Быстро взбираются они на кусты, листьями которых питаются их подопечные гусеницы. Муравьи внимательно осматривают каждую веточку и каждый листок, нет ли там враждебных жучков, которые могут нанести вред гусеницам. Примерно в половине восьмого вечера муравьи-пастухи выпускают своих гусениц, коров, из норок и гонят их к кустам. Проголодавшиеся гусеницы забираются наверх и щиплют свои любимые листья. Пока гусеницы, коровы, ужинают, муравьи, так сказать, доят их. Они пьют сладкое молочко, которое дают гусеницы. Утром, когда начинает расцветать, муравьи гонят стадо гусениц с кустов обратно в норки и снова закрывают норки глиняными комочками. В течение 83 дней эти гусеницы находятся под опекой дружественных муравьев, которые пасут и доят их. Потом у гусениц вырастают крылья с оранжевыми полосочками, они превращаются в красивых бабочек и улетают. Ученые говорят, что такие гусеницы-коровы могут жить только тогда, когда муравьи-плотники охраняют их. Оставленные без присмотра, гусеницы были бы съедены жучками или птицами. В царстве живой природы Бог-творец устроил так, что эти муравьи и гусеницы должны друг в друге нуждаться и друг другу помогать. Также Бог по мудрости своей создал людей таким образом, чтобы люди нуждались друг в друге и друг другу помогали. Как сказано в Священном Писании, «любовью служите друг другу».
Дорогие друзья, сегодня я хочу взять интервью у енота-полоскуна. Енот — это пушной зверек размером со средней величины собаку. Ножки у него короткие, шерсть длинная, хвост круглый и пушистый, с несколькими черными кольцами. А на мордочке у него как бы узкая черная маска. Полоскуном енота назвали за одно его необычное свойство. Как бы енот не был голоден, он никогда не станет есть, прежде чем не прополощет свою пищу в воде. Вот и сейчас я вижу енота, сидящего у ручья и окунающего что-то в воду. Постараюсь взять у него интервью. Здравствуй, енот! Как поживаешь?
Добрый день! Хорошо поживаю.
Енот, расскажи что-нибудь интересное о себе, а мы по радио передадим.
Интересное? Что же вам рассказать?
Я вот заметила, ты пищу свою в воде полоскал перед тем, как ее есть. Ты всегда свою еду моешь?
Правильнее было бы сказать «не моешь, а мочишь».
Не моешь, а мочишь? А зачем тебе нужно ее мочить?
Очень даже нужно, чтобы она мокрая была.
А зачем нужно, чтобы она мокрая была?
А затем, что заглатывать ее лучше в мокром виде-то. Иначе в сухомятку подавиться можно.
Ах, вот в чем дело.
Да, такая уж у нас енотов привычка — пищу перед едой мочить. Найду я, например, несколько каштанов на земле, и перед тем, как есть...
В воду окунаешь?
Сперва кожуру очищаю, потом в воду окунаю, а потом уже съедаю.
Надо же, странно. А почему другие звери пищу перед едой не мочат? Например, собаки.
Собаки. У них совсем по-другому слюноотделение происходит. А у нас енотов как бы немного в горле пересохло. Поэтому-то мы в сухомятку не едим никогда.
Интересно. Скажи, енот, а чем ты еще питаешься?
Еще? Орехами, желудями, ягодами, фруктами, а потом рыбой.
И рыбу ешь?
А как же, рыбку я люблю. Тем более, что ее даже не надо специально мочить перед едой.
Рыба и так мокрая.
Вот именно. То же самое можно сказать и о лягушках, раках и улитках.
Ты их ешь?
Да, и их тоже. Они мокрые, значит, их мочить не надо. А сухую пищу я должен обязательно перед едой в воду окунать, чтобы ей не подавиться.
Значит, ты всегда помнишь об этом?
Помню. Я так всегда поступаю. Но... Откровенно говоря, я об этом даже и не задумываюсь. Ведь информация о том, что нужно мочить перед едой сухую пищу, была уже с рождения заложена в мой мозг.
Заложена Создателем?
Да, это он научил меня так поступать, чтобы я сухой пищей-то не подавился.
Таким образом Творец о тебе позаботился?
Конечно.
Енот, ты сказал, что ты раков ешь. Интересно, а как ты их ловишь? Ведь это трудно, наверное.
Как раков-то ловлю? Да, тут некоторая сноровка нужна. Я ведь их на палец ловлю.
Как это?
Видишь, у меня какие пальцы?
Вижу, довольно длинные. Ну и как ты ими раков ловишь?
А вот как... Я залезаю, значит, в воду, например, в ручей, и потом палец один свой подсовываю под камень. Ну и жду.
Кого ждешь? Рака?
Его самого.
А зачем ему твой палец?
А вот слушай, он всегда принимает мой палец за что-то съедобное, за какую-то там его любимую пищу.
Да что ты?
Да. И клешнёй своей обязательно в мой палец-то и вцепляется.
Ах, вот как!
Ну да, так вот и получается.
А не больно тебе, когда рак клешнёй твой палец хватает?
Нет, не очень. Стерпеть можно. А зато я своим пальцем его из-под камня-то и вытаскиваю.
Здорово.
Да, только тащить нужно медленно и осторожно.
Ловкость рук, значит, нужна?
Да, терпение нужно проявить, чтобы рака в руки получить.
Понятно.
Да, здесь нужно терпение и вместе с тем умение. Но зато рак-то очень вкусный.
И притом мокрый.
Вот именно.
Видно, Творец тебя таким способом раков ловить научил.
Совершенно верно. Знаешь, почти таким же методом я и моллюсков ловлю.
Моллюсков?
Да. Палец ему в раковину засовываю, а он свою раковину захлопывает. Я его на поверхность и вытягиваю. Потом ртом раковину раскрываю. И моллюска поедаю.
Интересно. Скажи, енот, ты боишься собак и людей, которые на тебя нападают?
а я удираю от них. Я не дожидаюсь, пока они меня схватят. Я ведь издалека слышу, как они ко мне приближаются».
«У тебя должно быть слух очень хороший».
«Да, ученые утверждают, что мой слух, по-видимому, лучше, чем у любого другого животного».
«Вот оно что! Значит, Творец дал тебе очень чуткие уши».
«Да, хороший слух ведь очень нужен нам, енотам, чтобы в живых остаться».
«Скажи, а почему у вас, енотов, глаза светятся ночью?»
«Потому что позади глазного яблока у нас есть своего рода маленькое зеркало».
«Маленькое зеркало?»
«Да, зеркальце, состоящее из специальных клеточек, отражающих свет».
«Интересно. И зачем тебе это?»
«Зачем? А это помогает мне видеть в темноте».
«Правда?»
«Да. Когда слабый свет попадает мне в глаза, например, свет звезд, маленькие зеркала позади моих глазных яблок отражают этот свет и помогают моим глазам лучше его усваивать, благодаря чему я могу лучше видеть в темноте».
«Значит, Создатель сделал эти маленькие зеркала в твоих глазах специально, чтобы ты лучше видел в темноте?»
«Верно. Чтобы я мог видеть хорошо, даже при очень слабом свете, таком как свет звезд».
«Здорово сконструировано».
«Конечно, здорово. Ведь я всегда охочусь-то по ночам».
«Ах, вот оно что! Тогда такие глаза тебе действительно нужны?»
«Да, очень даже нужны».
«Значит, ты, енот, ночной образ жизни ведешь. Скажи, а что же ты днем делаешь?»
«Как что? Свернусь комочком и сплю целый день в своем дупле».
«А ночью, значит, активность проявляешь?»
«Верно. Таким я уж создан».
«Да, я знаю. Творец создал одних зверей для дневного, а других для ночного образа жизни».
«Совершенно верно. Кстати, чувствую я, что-то меня начинает в сон клонить. Не пора ли прилечь отдохнуть? Ведь ночью дела меня ждут».
«Ну что ж, енот, иди отдыхай. Большое спасибо тебе за то, что ты рассказал нам сегодня о твоей жизни».
«Пожалуйста».
«До свидания. Желаю хорошо выспаться. Спокойной ночи. То есть я хотела сказать спокойного дня».
«До свидания. Всего хорошего».
Дорогие друзья, вы видели когда-нибудь живого енота? Я видела. И, по-моему, енот очень симпатичный зверек. Дрессировщики иногда используют привычку енота, полоскуна, свою пищу в воде полоскать. Они приучают его полоскать платки, маленькие рубашки, штанишки, и затем показывают его зрителям в роли прачки. Привычка енота полоскать пищу перед едой долгое время оставалась непонятной. Заметили, что даже голодный енот не начнет есть, не прополоскав предварительно свою пищу. Некоторые думали, что енот таким способом моет свою еду. Другие считали это своего рода причудой, странностью в его поведении. Однако впоследствии выяснилось, что енот полощет только сухую пищу и никогда не полощет мокрую. Ученые установили, что слюноотделение у енота недостаточно интенсивное, и что он мочит свою сухую пищу, чтобы не заглатывать ее в сухомятку и не подавиться. Таким образом, то, что в поведении енота считали нецелесообразным, оказалось очень целесообразным и нужным. Как же енот научился всегда мочить свою пищу перед едой, причем только сухую пищу? У енота разум такой, что сам он догадаться регулярно делать это не мог. Однако это ему необходимо для того, чтобы питаться нормально. Кто же научил енота-полоскуна быть полоскуном? Видимо, тот, кто его создал. Великий Бог, Творец природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Сегодня мы говорили о том, как енот моет фрукты перед едой, почти так же, как человек. А сейчас мы расскажем вам о пауке, который ловит мотыльков с очком, тоже почти как человек, и о птицах, пользующихся эхолокатором для полетов в темноте. Таких точных локаторов, пожалуй, и у человека нет.
Почти все, наверное, пробовали в детстве ловить с очком бабочек и других летающих насекомых. А те, кто в детстве читал книги Жюля Верна, наверное, помнят Паганеля, натуралиста, изучавшего жизнь насекомых, отправившегося с очком в далекие страны, чтобы ловить редких и неизвестных тогда насекомых. А в наше время натуралисты, вроде Паганеля, знают об одном пауке, который тоже ловит летающих насекомых с очком. Это живущий в Южной Америке паук по прозвищу Минеус. Он охотится с помощью сачка. Вы спросите, где он берет сачок? А он сам изготовляет его. Перед заходом солнца он плетет из эластичных паутинных нитей густую сетку размером с почтовую марку. Прячется среди веток и ждет мотыльков и других залетающих в сумерках насекомых. Терпеливо ждет, затаился. Как только крылатая дичь мимо пролетит, паук моментально растягивает между широко раскинутыми в сторону лапками свой сачок и метко набрасывает его на пилота. Растянутый сачок в 5-6 раз больше нерастянутого. Люди сами, благодаря своему разуму, научились делать сачки для ловли насекомых. А как паучок научился делать свой сачок? Ясно, что не сам он изобрел свой метод охоты с помощью сачка. Паук не человек, изобретать не может. Кто же его этому научил? Природа научила, говорят атеисты. Но это довольно странный ответ. Что значит природа научила? Природа ведь это земля и все живущее на ней. Ясно, что ни суша, ни вода, ни растения, ни животные не могли научить никакое живое существо такому сложному делу, как изготовление сачков. Даже человек, приложив все старания, не мог бы так обучить или выдрессировать этого паука Минеуса, чтобы он умел плести сачки и ловить ими насекомых. Таким образом, мы приходим к выводу, что информация о том, как делать сачки и как их употреблять, была целиком заложена в мозг паука в виде инстинктов. Заложена каким-то разумным конструктором. Им является Бог, Создатель природы. А вот другой пример, свидетельствующий о мудрости Творца. На этот раз из жизни птиц. Мы хотим рассказать вам о птицах, удивительно хорошо ориентирующихся в сплошной темноте. Этих птиц, летающих в потемках, называют жирными козадоями или гуахаро. Населяют они горные пещеры Латинской Америки, от Панамы на северо-западе до Перу на юге и Суринама на востоке. Творец дал им необыкновенную способность — способность к эхолокации. Живя в кромешной тьме, фотопленка не засвечивается даже при получасовом экспонировании. Жирные козодои, тем не менее, приспособились виртуозно летать по пещерам. Они издают негромкие щелкающие звуки, свободно улавливаемые человеческим ухом, частота 7000 Гц. Каждый щелчок длится 1-2 миллисекунды. Звук отражается от стен подземелья, разных выступов и препятствий и воспринимается чуткой птицей. Но если заткнуть уши Гуахаро ватой, как было сделано в одном научном эксперименте, то ориентироваться в темноте жирные козодои будут не лучше, чем мы с вами. Эхолоты Гуахаро работают так же, как эхолоты летучих мышей. Отличие лишь в том, что летучие мыши не щелкают, как козодои, а пищат с частотой звука, человеческому уху недоступной.
Вы слушаете передачу «В мире природы». В заключительной части нашей сегодняшней программы прозвучит стихотворение. Его автор – выдающийся русский поэт Иван Саввич Никитин. Стихотворение называется «Небо».
С глубокою думой гляжу я на небо, где в темной лазури так ярко сверкают планет мириады, чья мощная сила вращает их чудно в таинственной сфере. Когда и откуда тела их начало свое получили? Какие в составе их тел неизвестных основою жизни положены части? Какое имеют они назначение? И кто бытия их всесильный виновник? Уж много минуло суровых столетий, как легкие тени исчезли народы, но так же, как прежде, прекрасна природа, и нету песчинки, нет капли ничтожной, ненужной в системе всего мироздания. В ней все служит к цели, для нас непонятной. И пусть остается во мраке глубоком великая тайна, начало творений. Не ясно ли я вижу печать дивной силы на всем, что доступно уму человека, и что существует так долго и стройно, всегда совершая процесс своей жизни по общему смыслу законов природы? И как мне поверить или даже подумать, чтоб случай бессильный был первой причиной начала законов движения и жизни обширной вселенной?